Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. На днях вручили дипломы выпускникам-заочникам Института медицинского образования. Их получили 43 фармацевта и более 50 человек теперь уже с высшим сестринским образованием. Аспирантка Новгородского университета Дарья Семенова избрана президентом Ассоциации европейских университетов «Кампус Европа». По ее словам, никакой враждебности к России она не чувствует. Недавно в «Татьянин день» отметил юбилей Московский государственный университет. Рубрика о русском языке напоминает, что его открытие стало третьей российской попыткой и удачной, причем впервые лекции там стали читать на русском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В конце января в Институте медицинского образования Новгородского университета вручали дипломы выпускникам-заочникам двух специальностей – фармация и сестринское дело. Документ о высшем образовании получили 43 фармацевта и более 50 человек теперь уже с высшим сестринским образованием. Именно к ним на праздник отправилась наш корреспондент Екатерина Валова.
И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты, твою жизнь охраняют от бед люди в белых халатах.
И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнутся в постели твоей люди в белых халатах.
Возраст выпускников от 25 до 55 лет. Для многих это первый документ о высшем образовании. Большинство из тех, кто получил дипломы, давно работает по профессии. Но высшее образование для многих дает возможность карьерного роста, считает Надежда Кяйс. Она в числе 8 выпускников, кто получил красный диплом.
Среднее сестринское образование, работаем, да, и вот высшее, теперь заочный факультет. Да. Вообще мы надеемся на дальнейшее продвижение по службе. Карьерный рост обязательно. И вообще сейчас, в наше время, конечно, без высшего образования невозможно. Но надеемся на многое. Все в будущем. Обязательно.
Что нужно. Самое сложное было?
Ничего. Все далось легко, вот на удивление легко. Сейчас сами сидим и думаем, как же все-таки легко прошло. Хотя казалось долгих 4,5 года, но на самом деле пролетели незаметно и очень легко.
А сессии как же?
Ночами замечательно. Спали? На одном дыхании. Нет, ночами не спали, как и положено. Бессонные ночи, учеба, рефераты, конспекты. С удовольствием ходили на сессии, теперь уже скучаем, что их больше не будет. Вот у нас девочки в группе, они после училища. Есть, конечно, и уже и в возрасте за 40 лет, и 50 лет, и 55 лет. То есть люди двигаются к достижению своей цели, понимают, что это необходимо, и идут учиться. Возраст разный. Медицина, сами понимаете, зарабатывали всегда недостаточно хорошо, но мы надеемся на улучшение этой ситуации.
А почему вы выбрали такую непростую профессию?
Потому что забота о людях. Сестра милосердия, да, как изначально называлось. Вот, наверное, в нас это есть, мы стараемся это все-таки.
Это же неблагодарная работа.
Не надо ждать благодарности. Работайте в удовольствие, с любовью к людям, с уважением. Благодарности ждать не надо. Благодарят. Очень много благодарят. Искренне, серьезно. Особенно люди, которые попадают, например, в больницы, да, в крайнем тяжелом состоянии, когда они преодолевают вот это состояние, выздоравливают, от чистого сердца благодарят.
Для вручения дипломов с отличием приглашаются выпускники лечебного факультета.
Балакина Екатерина Геннадьевна. Иванова Елена Эдуардовна. Савельева Елена Николаевна.
В Вручая дипломы ректору НУФГУ, директор Института медицинского образования Виктор Вебер отметил, он гордится выпускниками ему, ведь они остались верны профессии.
Я, прежде всего, хочу сразу высказать свое глубочайшее уважение и восхищение нашим выпускникам. Вы не только сохранили верность нашей замечательной профессии, вы пошли дальше. Поскольку здесь, я смотрю, представительницы прекрасного пола, не могу сказать, но подходит слово. Вы мужественные люди. Ведь надо было собраться, поступить. Ну, как вы заметили, годы прошли быстренько. Восхищаюсь вот вашим этим подвигом. Этот диплом, он прежде всего пойдет на пользу нашим пациентам. Он пойдет на пользу вам. Он пойдет на пользу вашим семьям. И, естественно, на пользу нашему государству.
В то время как о враждебности к России за рубежом буквально хором говорят на разные голоса центральные телеканалы страны, магистрантка и аспирантка Новгородского университета Дарья Семенова была избрана президентом студенческого союза Ассоциации европейских университетов «Кампус Европа». Причем в числе тех, кто ее выдвинул, была и студентка из Польши, например. Мы пригласили Дарью рассказать подробности и поделиться впечатлениями от общения с иностранными сверстниками.
Ну, в общем-то, поводом для нашей встречи послужило то, что вы стали, правильно это называется, вы возглавили студенческий союз «Кампус Европа», да?
Да, его альтернативное название «Club de Europe» – это студенческое направление программы «Кампус Европае», так как оно состоит также из ректората, из предметных комиссий, и одной из областей деятельности «Кампус Европае» – это студенты. И я стала президентом студенческого союза.
А вот в эту организацию, в эту ассоциацию, как угодно можно назвать, много ли европейских университетов входит?
На данный момент это примерное число 21 университет, потому что сейчас подписываются договоры с целым рядом европейских университетов, но как небольшой промоушен можно сказать, что входит университет города Ницца, университет Авейро, университет Алкалы, это Испания, Португалия, также Сербия. Эта страна не входит в Евросоюз, но все равно очень привлекательна для наших студентов. И также Новгородский государственный университет входит в эту программу.
А Северная Европа тоже?
Да, например, Финляндия, университет of Eastern Finland. Кампусы находятся в Йоэнсу и в Куопио. То есть это два университета в Финляндии. К сожалению, пока что у нас нету Швеции с Норвегией, но ведутся переговоры с университетом Уппсалы, чтобы она вступила в нашу сеть. Германия – это университет Гамбурга. Нидерланды с Бельгией, к сожалению, не представлены, но Бельгия находится очень близко к Люксембургу, и университет Люксембурга входит в нашу сеть, а расстояние между Брюсселем и Люксембургом очень-очень маленькое.
Хорошо, Дарья, напомните, когда вы стали президентом? Это была осень 2014-го?
Да, это было в ноябре на встрече студенческого совета в Люксембурге.
Вообще, как проходит процедура выборов президента? Это выборная ведь должность, да?
Да, это выборная должность. Перед встречей все студенческие представители, каждый университет, входящий в сеть, его имеет, могли предложить кандидатуру человека, которого они видят президентом на следующий год. Это выборная должность сроком на один год. И я получила такую большую честь. Меня поддержал университет Санкт-Петербурга, университет Испании и университет Польши, город Лодзь. И в рамках встречи проходит закрытое голосование по представленным кандидатурам. К моему счастью или сожалению, голосование было безальтернативным, потому что никто не набрал порог голосов предварительный. Но они могли проголосовать против меня. К счастью, они меня поддержали, и моим вице-президентом стала девушка из Польши. И сейчас мы продолжаем нашу работу уже на протяжении нескольких месяцев. Мне очень-очень нравится.
А до вас кто занимал этот пост?
Были только мужчины. До этого был мальчик из университета Нови Сад, Сербия. До этого Тиаго из университета Авейро, Португалии. И до этого был Юлиан Волковик из Вены, Австрии. Он, кстати, был в Новгороде, он был студентом по обмену в Санкт-Петербурге и приезжал к нам, и очень хвалил наш университет, и говорил, что если бы у него была возможность, он бы выбрал Новгород Санкт-Петербургу 100%.
Ну, чем вы поясняете, что вас все-таки поддержали, против не проголосовали, когда у нас такая, говорят, напряженная политическая атмосфера вокруг России?
Может быть, так только говорят, потому что я никогда этого не чувствовала на себе, но также у меня достаточно длительный опыт работы, потому что я была студенческим представителем более 2 лет. И к этому моменту, когда наступили выборы, я была один из наиболее длительных членов нашей команды, имела наибольший опыт.
Вы сказали, вам очень-очень-очень нравится. А чем нравится вообще? Каковы ваши обязанности, да, в чем они заключаются?
На данный момент одной из главных моих обязанностей стало написание проектов для кампуса Европая, потому что в связи с международным кризисом бюджет нашей организации также урезается, и мы должны находить альтернативные источники финансирования. И одним из них могут стать международные проекты в области студенческого развития. Также я должна координировать студенческих представителей по всей Европе. Они постоянно находятся со мной на связи. Если у них возникают вопросы, я должна оперативно на них отвечать. Сообщаюсь с ректоратом, с координаторами. Это взрослые люди по всей Европе, которые координируют нашу программу. Я даю отчет перед ректоратом и держу слово за всех студентов, что бы мы хотели, чего бы мы не хотели, какие у нас есть предложения и что мы категорически не приемлем.
Что вы категорически не приемлете?
Наша организация дошла до такого уровня, что у нас нету непримиримых вопросов с ректоратом, потому что эта программа, она полностью адаптирована для студента. Любой человек, не имеющий даже начального знания языка принимающей страны, может участвовать в ней. Также некоторые университеты, в том числе и НовГУ, оказывают очень большую финансовую поддержку своим студентам. Даже НовГУ был одним из флагманов этой финансовой поддержки. Все университеты очень открыты. Конечно, есть какие-то отдельные случаи, когда студенты жалуются на то, что им не достучаться до кого-то. Тогда это уже мое дело связать их с нужными людьми.
На каких языках вы общаетесь?
Рабочие совещания проходят на английском. Я немножко знаю испанский и немного говорю по-шведски, так как часть моей семьи проживает в Швеции. А английский — это, конечно, наше все. Хотя среди нас много русскоговорящих. Сейчас их стало немножко поменьше, но раньше представители из Эстонии, Латвии, Литвы чаще всего они говорят по-русски.
Ну, а ваш английский, когда вы начали его изучать, он хорош? На каком уровне, где изучали?
Я изучала английский, наверное, с детского сада, но основной мой прогресс произошел в гимназии Квант. Пользуясь случаем, я хочу сказать большое спасибо моей учительнице Елене Петеримовне. Каждый раз вспоминаю ее добрым словом, потому что она преподаватель от Бога, и она меня научила говорить по-английски еще в школе, вот прошло 7 лет. Слава Богу, уровень не падает.
Много ли вам времени приходится проводить за границей, вот по делам студсоюза?
После Нового года я еще никуда не уезжала, но до Нового года я ездила в университет города Ницца, во Францию. И сейчас, после того, как пройдет сессия, в марте я еду в Люксембург, потому что там будет проходить встреча с ректоратом, и мы должны к ней подготовиться совместно с моими коллегами, чтобы дать им достойный отчет о проведенной работе. После этого, к сожалению, я еще не имею плана, куда я еду, но наверняка куда-то тогда еду.
Меня сразу удивил поначалу этот разброс технологии машиностроения и экономика. Откуда такое, Дарья?
Потому что, когда я поступила в университет, я всегда хотела стать инженером, и я поступила на первое свое образование очно, но я поняла, что мне не хватает нагрузки, которая у меня была в школе, и я поступила в экстернатуру. К сожалению, выбор был не очень большой, и я предпочла экономику. После того, как в 2008 году я закончила оба моих образования, я поступила в аспирантуру по инженерной специальности, это мое призвание, и решила продолжить образование в магистратуре, так как у меня просто была такая возможность, и решила, что почему бы не попробовать.
Времени хватает на все?
Нет.
Как справляетесь?
Ну, я пытаюсь вкладывать свои дела более сжатое расписание. Иногда я беру задания с собой, когда я куда-то уезжаю. К счастью, сейчас все преподаватели умеют пользоваться электронной почтой, ведут со мной дискуссии онлайн, и мое присутствие даже не всегда требуется.
Видите свое будущее, оно ведь вот-вот. Как видите? Где видите? В чем?
моей аспирантуре еще требуется 2 года до завершения, после того, как закончится этот академический год. И за 2 года наверняка я смогу получше найти себя. На данный момент я хочу продолжать заниматься, чем я занимаюсь. И если бы у меня была возможность, я бы, конечно, хотела работать с международными образовательными программами и дальше. Может быть, не как студенческий представитель, а уже на должности нанимаемой.
А вообще, вот место жительства – Россия или не Россия?
Я до сих пор не могу даже сама себе ответить на этот вопрос, потому что так много впечатлений. Есть страны, которые меня очень привлекают, есть страны, которые мне совсем не интересны. Часть моей семьи живет в Швеции, и я думаю над тем, что я могла бы уехать туда, но до сих пор я еще не уверена.
А какие страны привлекают?
Франция, хотя я очень не люблю французский язык, у меня была возможность изучать. Очень нравится Испания, в основном из-за климата. Ну и моя любовь — это Швеция, хотя там очень холодно, мои родственники живут за полярным кругом, но это что-то особенное.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. В этом году отметил 260-летие Московский университет. Поговорим о нем, и не потому, что это моя альма-матер, с которой связана всю свою взрослую жизнь, а потому, что Московский университет имеет особое отношение к утверждению русского языка в нашей стране, к его развитию. И роль его в этом смысле, как говорят, нельзя переоценить. Почему? Ну, во-первых, я хочу напомнить, что Московский университет был создан с 3-й попытки. И в этом есть языковая вообще проблема, проблема языка. Первая попытка относится к концу 17 века, ну, так, 1685 год. В Россию приезжают греческие ученые, братья Лихуды. Мы-то про них хорошо знаем, в отличие от всех других россиян. Я в этом много раз убеждалась, потому что у нас есть в Кремле Лихудов корпус. Но он не тогда, конечно, образовался. Так вот, эти Лихуды, братья Сафроний и Иоанники, они закончили Падуанский университет и были в Европе известны как такие носители европейской образованности и с греческим началом, естественно. Они потомки греческой интеллигенции, которые вынуждены были бежать в Италию. Там довольно много было. Но потомки, конечно, уже прошло 300 лет с тех пор, как их предкам пришлось. Так вот, приехали они в Москву, их пригласили на предмет создания университета. То есть в Москве созревало понимание, что такому государству, каким становилась Россия, необходимо иметь университет. Но в ходе этих обсуждений, о котором мы ничего не знаем, университет не получился, а получилась греко-славянская академия. Знаем мы про нее, потому что в ней учился Ломоносов. И мы говорили, помните, еще в 11 году, когда отмечали 300-летие Ломоносова, упоминали это учебное заведение. И тогда я говорила, и вы это знаете, что, чтобы поступить в него, приехав из Архангельской губернии, ему пришлось соврать, что он поповский сын, потому что заведение это было узкосословным. Туда только дети священников могли поступать. И в языковом плане, конечно, там не нашлось места русскому языку. А это было заведение, в котором изучали славянский, читай церковный слой, греческий и латинский. Причем отношение между греческим и латинским было довольно сложным, и в частности Лихуды поэтому в дискуссиях о соотношении вот как бы греческого и латинского провинились, были сосланы в Кострому, оттуда их выпросили в Новгород, и вот тогда-то они и здесь основали, кстати, эллино-славянские схолы, да, уже без латинства, заметим, в 1706 году, которая поместилась в нынешнем Лихудовом корпусе, вернее, в корпусе, который сейчас именуется Лихудовым, и на котором есть соответствующая такая мемориальная дощечка. Если вы подзабыли, то, гуляя в Кремле, обязательно почитайте, что там написано про греческих просветителей. Итак, первая попытка ушла, во-первых, славяно-греко-латинскую, во-вторых, в духовное, а не светское образование. И на основе этой славяно-греко-латинской академии потом сформировалась духовная академия московская, которая после пожара в 812 году была перенесена в Сергиев Посад и до сих пор там остается. Таким образом, эта традиция существует, но в таком не университетском виде, а в виде центра духовного образования. Хотя языковая подготовка, как мы сейчас говорим, там очень значительная, и даже само название было именно лингвистическим, как бы славяно-греко-латинская академия, отныне духовная семинария. Так первая попытка ушла. Вторая попытка совершается уже Петром, в Петровское, соответственно, время, в Петербурге, где создается Академия наук, которая, как и многое в петровском исполнении, была исключительно в режиме импорта, так сказать. Он импортировал всех ученых. Но вопрос о кадрах для этой академии, конечно же, вставал. И поэтому, как сейчас пишут историки, значит, Петром был предложен такой наивный проект, что вот вам, пожалуйста, университет, и там растите академиков. Исключительно как кадры для академии. Главная цель была этого университета. Но туда принимались только немецкие студенты. Ну, понятно, откуда вдруг, как рус. И надо сказать вам, что этот студент был не... Хотя сейчас, кстати, Петербургский университет ведет свое начало от этого и празднует соответствующие юбилеи. Но историческая правда состоит в том, что университет этот работал с перебоями, никак не получалось. Студенты не хотели учиться, а академики не хотели их учить, потому что они приехали заниматься научной работой. Совсем это не предполагалось. И очень хорошо сложности этого заведения понимал Ломоносов, который работал в академии и, кстати, был ректором этого университета. И как ректор университета он понял бесперспективность этого учебного заведения. И вот именно Ломоносов загорелся идеей создать новый. Чем исправить этот, легче было занять новый. Самое главное, в языковом плане, там были немцы, они изучали немецкий язык. И все лекции проходили по-немецки. Да вообще был немецкий университет. Правда, можно тут сделать заметку, что их все-таки пытались немножко учить русскому, и поэтому Ададуров написал грамматику. Но все-таки это было, так сказать, учебное занятие, но не язык преподавания. И вопрос о национальных кадрах интеллектуальных вообще не мог быть решен в этом университете, потому что он не предполагал вообще принимать каких-то русских абитуриентов, как мы бы сейчас сказали. Кроме того, тогдашняя ситуация была такой, что дворяне, даже если бы у них было такое право, не стали бы поступать в университет. Было непонятно, зачем. Понимаете, уже столетиями отработались как бы сценарии дворянской биографии. Они должны были получать военное образование, идти на воинскую службу, потом получать имение, пенсион. И университет совершенно не вписывался, значит, в эту схему биографическую. И, конечно, это очень хорошо понял Ломоносов. И он начинает, предпринимает в начале 50-х годов, 1750-е, в середине 18 века, начинает предпринимать попытки организовать университет. В этом отношении его помощником, или, как бы мы сейчас сказали, лоббистом, становится Иван Иванович Шувалов, известный такой вельможа, приближенный ко двору Елизаветы Петровны, а это уже времена Елизаветы Петровны, и они начинают в спорах, обсуждениях, переписке вот этот проект, так сказать, обсуждать. Очень интересно, что есть письмо Ломоносова к Шувалову. Во-первых, считается, что идею организовать его не в Петербурге, а в Москве принадлежит именно Шувалову. А существует письмо, в котором есть объяснение, почему именно Москва должна быть, обоснование, так сказать, выбора города. И тут есть целый ряд таких интересных причин. Ну, первое, что в Москве большое число дворян и разночинцев. Вот это Ломоносов понимал, что не обойтись без разночинцев в связи с непопулярностью образования у дворян. Ну, так сказать, они не исключались, но разночинцы. Второе. В Москве, по сравнению с Петербургом, Москва ведь не была тогда столицей, напоминаю, более дешевая жизнь, что уменьшит расходы на содержание университета. Понятное. В Москве очень много родственников у студентов окажется. что облегчит им быт. Четвертое, значит, большое число домашних учителей и всяких репетиторов в Москве есть, что создаст для студентов, ну, как мы сейчас скажем, рынок труда. Они могли бы немножко подзаработать. Это, кстати, очень разумное соображение, как мы знаем по биографиям просто великих лингвистов. Я их знаю в большей степени. Может быть, и других, конечно, там геологов, не знаю, да? Они выходили, сразу становились в какой-то знаменитой семье, ну, богатой, состоятельной семье, домашним учителем, потом занимались уже университетской карьерой. Так было. Ну и пятое, наконец, положение Москвы в центре России. И доступно даже сегодня, я знаю, куда ни поедешь из Москвы, всюду ночь. Ночь, и ты уже, значит, там в Вологде, в Саратове, в Горьком и так далее. Так было раньше. Значит, сразу же, ну, при университете предполагалось открыть две гимназии. Вот здесь сословный принцип работал для дворян и для разночинцев. Отдельно они учились, правда, потом учились вместе, и университетское братство как раз было таким внесословным. Ну, в общем, это письмо, на его основе было построено такой проект, да, и в 1754 году он был одобрен. Стали искать дом, нашли такой аптекарский дом у Воскресенских ворот на Красной площади. Ну, это примерно там, где сейчас стоит такое выразительное здание исторического музея. Вот там помещался он. Хотя, кстати сказать, Ломоносов поглядывал на Воробьёвы горы, так, можно сказать, проницательно, но это случится много лет спустя. Итак, 13 января, а по новому стилю 25-го, мы все даты отмечаем вот так по-новому в пересчете, Елизавета Петровна подписывает указ об основании Московского университета. Тут историки, ну такая есть негласная информация, что Шувалов подписание этого указа приурочил к именинам своей матушки, которая носила имя Татьяна, и поэтому Татьянин день совпал с этим указом, и Татьяна Великомученица стала покровительницей московских студентов Московского университета, ну, а сейчас уже и всех студентов России. Первый набор Московского университета составили 16 человек. Так знакомые нам цифры сейчас, да? И кафедра всего была одна кафедра, в которую вошли магистры Николай Поповский, Антон Барсов и Филипп Еревский. Это все ученики Ломоносова, он своих учеников. Но до того, как стать учениками Ломоносова, они все учились в Новгородской духовной семинарии. Поэтому вклад Новгорода в основание Московского университета есть, и он ощутимый. И вот что интересно, что на инаугурации, или как тогда писали в газетах, инавгурации, потому что это от слова «авгур», значит, присутствовал, он был страшно многолюдный, на нее собрались 4000 человек, и потом была иллюминация, на которой высвечивались на здании университета вензели Елизаветы Петровны, рода Шуваловых. Ну, в общем, это было необыкновенное, значит, приключение, можно сказать. И тут, на инаугурации, произведя необыкновенный эффект, Антон Барсов прочитал речь на русском языке. И вот это очень значимо, можно сказать, в такой публичной сфере это было, в общем. Ну, кроме того, здесь прозвучали речи на латыни, на французском и немецком. Но важно то, что прозвучала речь. И вот Антон Барсов был вообще тем человеком, который внедрял русский язык в академическую сферу, делая его языком университетского образования. Даже такие сохранились объявления, что он читает лекции на российском языке по математике. Потом он, значит, занял первым руководителем этой кафедры. Кафедра, кстати, называлась «Элоквенции», то есть «Красноречие элоквенции». Потом она уже по-другому называлась, в том числе «Российской словесности», но вот первое ее название было такое, и заведовал ею Николай Поповский. А потом ее, значит, кафедру держал Антон Барсов. 30 лет он ее заведовал, был профессором кафедры. И при этом он пытался читать по-русски. Но при первой попытке университетская конференция, как тогда называлась, а не ученый совет, запретила ему этого. И, кстати, Ададуров Василий Дакимович тоже запрещал читать лекции, потому что, мол, университет только для того был и создан, чтобы здесь все происходило на латыни. Потому что латынь была знаком учености и европейским языком науки. И только в 1750 1967 году, через 12 лет после основания университета, последовало высочайшее указание уже Екатерины о том, значит, чтобы, сейчас я прочитаю цитату, чтобы лекции при университете на российском языке читаемы были. И вот с этого времени, можно сказать, русский язык становится языком обучения в университете. Это очень важный момент. Но кроме того, это уже было бы огромной такой задачей национального масштаба для интеллектуальных сфер русского языка. Но кроме того, при университете была создана типография, где начали печатать книги. В очень больших количествах переводы, и русский язык узнал Шекспира, да, и Вальтер Скотт. И что-то, в общем, это тоже очень значимо. Замечу, что корректором типографии был Филипп Еремский. И именно он правил эти переводы и устанавливал, не объявлял, но практически устанавливал нормы русского языка. Напомню, первая его школа – это новгородская. Так что, я думаю, новгородские мотивы в установлении вот этого практических норм языка, напечатанных произведений, был довольно большой. И, наконец, при университете открывается газета, и она очень долго, университет был ее издателем, «Московские ведомости». И русский язык такого московского извода уже становится, ну, мы помним, «Петербургские ведомости» уже выходили, но все-таки это была переводная газета. А «Московские ведомости» – это русская газета, российским языком писанная. Это только начальный период, это только 18 век. Но из кафедры Локвенции потом вышел, сегодня это, не знаю, десятки, больше полтора десятка кафедр филологического факультета. И, конечно, русский язык не только утверждался московским, но потом начал исследоваться. И Московский университет – это просто цвет русистики. Но это, как говорится, другая история. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 2 февраля, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!